Глава 4. Советы мастера. Вот тут уже лавки колдунов и колдуний тянулись в ряд, не то что в провинции, где у них практически монополия в каждом населенном пункте. Я выбрал не самую большую, а самую старую, рассудив, что в ней должен быть самый древний и, следовательно, самый знающий колдун — колдунья. Но когда я вошел в лавку, за прилавком оказалась, на мой взгляд, слишком уж юная эльфийка по имени Либада. Хотя с эльфийками и тяжело, с угадыванием возраста, но все же определенное понимание у меня уже появилось. И сердце у меня сжалось, поскольку она была очень уж похожа на мою погибшую Нани. «Как-то вы странно на меня смотрите», — заговорила первая удивленная эльфийка. «Извините», — смущенно пробормотал я, — «не ожидал увидеть такую красавицу». Эльфийка задорно рассмеялась. «Да, я все понимаю, все так реагируют. Увидят меня и пугаются, что, мол, я понимать могу в магии. Да вы не бойтесь, сейчас я деда позову. Я действительно только азы еще у него изучаю». Появившийся со второго этажа дед по имени Фануар действительно выглядел профессионалом высшей пробы, как в силу возраста, так и тяжелого властного взгляда. «Чего изволите, молодой господин?» — сходу приступил он к делу, становясь за прилавок и поправляя черную мантию. «Меня волнуют некоторые деликатные вопросы, связанные с местью моим врагам, убившим мою девушку. Она была вашей коллегой. Ее лавку ночью подожгли, и она погибла прямо в постели. Я обращаюсь к вам как к благородному мастеру в своей профессии, как мужчина к мужчине». Либада, взявшаяся было подметать лавку, замерла, отложила веник и посмотрела на меня с особым интересом. «Конечно, я рисковал. Я шел просто осторожно навести справки, не вдаваясь в детали, но внезапно решил зайти дальше. Фануар может навести справки и предложить информацию обо мне тем же черным соколам, и они щедро заплатят. С другой стороны, кто, как не дед, говорящий со мной в присутствии своей молодой внучки, сможет понять меня? Мудрый и безжалостный колдун, готовый за свою внучку-красавицу положить в сырую землю всех, кто только посмотрит на нее не так. Связанный потом естественными ожиданиями своей внучки, что он мне поможет, а не предаст. Да и должна же у них быть, в конце концов, корпоративная солидарность. Как вы понимаете, эта ситуация не располагает к жалости с моей стороны к противнику. К сожалению, также я один, а врагов тысячи. Моя задача — заставить их сильно пожалеть о том, что они сделали. Я хочу, чтобы они не чувствовали себя как дома в собственном замке. Я хочу, чтобы у них земля горела под ногами. Что вы можете мне предложить из того, что я смогу использовать для моей миссии, исходя из записанных мной подробностей и своего опыта? Дед испытующе посмотрел мне в глаза. Я взгляд не отвел. Придя в уме к какому-то выводу, он заговорил. «Кое-что можно и нужно сделать. Но вы понимаете, что возможности сильно зависят от размера вашего бюджета. Я не постою за ценой. Предлагайте все варианты, что можете предложить. Я выложу все деньги, что у меня есть, и добуду еще, но не остановлюсь, пока не завершу дело». Фануар неожиданно подкинул в воздух щепотку пыли и пробормотал какое-то заклинание. Увидев мое недоумение, он пояснил. «Проверял, нет ли тут какого любопытного невидимки. Все чисто. Но стоит пройти для разговора ко мне наверх. Сюда в любой момент могут зайти посетители и случайно услышать ненужные им детали. Либада, деточка, постой тут за меня». Надо было видеть разочарование в глазах молодой эльфийки, понявшей, что ее лишают дальнейших подробностей, начавшей разворачиваться на ее глазах романтическая история о трагической любви и безжалостной мести. «Действительно, очень молодая», — подумал я, — «полна романтических фантазий. Уже, наверное, мечтает, как она погибнет, а ее рыцарь, чтобы отомстить убийцам, положит горы из трупов врагов. С другой стороны, зачем мне-то стебаться по ее поводу? Я вроде как так сейчас и сам делаю, нарушая все инструкции, что мне были даны на старте. Рискую ограниченным числом жизней, ввязываясь в заведомую авантюру с сонмом противников. Буду кидаться деньгами налево и направо. Отвлекся от собственной прокачки, да и Пет тоже сидит в инвентаре вхолостую. Но поступить иначе я не могу. Пусть я утратил физическое тело, но не свою самость. Без тела, как показывает практика, можно жить. Но зачем мне жить без моей самости? Но колдун-то действительно хорош. Колдунья, что мне рассказала о заклятиях против невидимок, судя по всему, даже не имела в продаже подобный порошок. А у этого он при себе, так, на всякий пожарный. Пройдя по скрипевшей лестнице наверх, я оказался в уютной комнате мансардного типа. Фануар устроился за тяжелым на вид старым деревянным столом, а мне показал рукой на кресло напротив него. Я опустился в него, и кресло, как и лестница, скрипнуло. «Расскажи мне историю в деталях», — начал колдун. «Не стесняйся, я уже знаю много». Лишняя информация ничего не ухудшит для тебя лично, но поможет мне подсказать, как лучше отомстить. Он был прав. Сказав А, надо говорить и Б. Я рассказал про наши отношения с Нани, последовавшую засаду агров, ее уничтожение мной и месть агров. Фануар задумчиво кивнул. «Говоришь правду». «Вообще-то, тот порошок, что я распылил внизу, действует не только против невидимок, но полезен и по поводу выявления лжи». Я поднял брови и улыбнулся. Дед меня радовал на каждом шагу. Похоже, я действительно повел себя правильно. Войти в доверие к такому профи дорогого стоит. «Итак, что я могу предложить?» «По сути, тебе надо два типа атакующих заклинаний и артефактов — на уничтожение и на причинение серьезного дискомфорта. Я прав?» «Да», — признал я, — «нужно и то, и другое». «К сожалению, из заклинаний на уничтожение подавляющая часть есть в открытой продаже. Это типовые заклинания с наибольшим ущербом от заклинаний высшей магии, которые можно приобрести в любой лавке. Про них все знают, в том числе и как им противодействовать. Из тех, что нет в открытой продаже, тоже попадаются любопытные, но это свитки, которые еще надо найти и купить. Я кину клич среди коллег. Нам не нравится, когда убивают членов нашей гильдии. Если такой свиток принесут к ним для продажи, они его придержат по такому случаю, а я дам тебе знать». «Но цена будет такой, какой уж будет, понимаешь?» «Да, конечно, я уже приобрел два таких. Не на уничтожение, но одно точно мне пригодилось». Фунор замолчал и выжидающе посмотрел на меня. Я хранил молчание, как ни в чем не бывало. «Молодец», — улыбнулся он. «О сути приобретенных редких заклинаний болтать не надо даже с друзьями. А то я уже начал опасаться, что ты слишком откровенен. А значит, можешь в результате не дожить до начала собственной мести. Что было бы обидно. Цель у тебя благородная».
«А уж мне как было бы обидно. Не то слово».
«Ну и есть еще артефакты, способные уничтожать противника по приказу своего хозяина. В зависимости от наносимого ущерба, цена может доходить до нескольких сотен тысяч золотых монет. Намного дешевле стоят те, которые саморазрушаются в процессе использования. Тут уже стоимость находится в районе десятков тысяч. Но и те, и другие найти невероятно сложно. Все, что попадается, скупают кланы за любые деньги. Но у нас все же есть варианты достать одну из таких вещей. Не сегодня, вряд ли и завтра, но на неделе появиться может. Все же иногда их приносят нам на продажу, их тоже можно придержать». «Несколько сотен тысяч я сейчас не потяну, к сожалению», — прокомментировал я. «Несколько десятков тысяч, если вещь стоящая, можно обсуждать. Но может понадобиться время, чтобы их собрать». «Что касается заклинаний и артефактов на причинение серьезного дискомфорта, то тут есть свои особенности. Есть такие, что вызывают постоянную раздражительность у всех, кто находится в зоне их действия. Есть такие, что вызывают постоянное кровотечение. Есть ослабляющие уровень интеллекта, выносливости, ловкости, силы, удачи, бодрости. Есть одноразового действия, есть постоянного. Артефакты также бывают постоянные и саморазрушающиеся. У постоянных есть большой минус. Их легко найти поисковыми заклинаниями, а если подкинуть в замок, то высока вероятность, что хорошая охранная система их обнаружит и поднимет тревогу. Саморазрушающиеся в этом плане практичнее. Действие их кратковременное, в зависимости от вида, но засечь и обезвредить выпущенное разрушившимся артефактом заклинание крайне сложно. Поэтому стоимость таких артефактов сильно не отличается. Цены тут варьируются от 1000 золотых до 3000, в зависимости от площади охвата. А что-то из указанного сейчас можно купить? Сейчас у меня есть саморазрушающийся артефакт на раздражительность. После использования в радиусе 150 метров никто не будет сдерживать свои негативные эмоции. Действует в течение 2 часов. Тебе отдам за 1000 золотых. «Беру», — сказал я. Старик встал из-за стола, достал из стоящего под окном сундука коробочку по виду из бересты и положил ее на стол. «Приводится в действие следующим образом. Берешь в правую руку, представляешь центр того места, где артефакт должен сработать. Через секунду он исчезает и срабатывает в том месте, не оставляя никаких следов. Важно, надо быть не дальше, чем за 300 метров от намеченной точки использования артефакта». Я расплатился и встал, решив, что разговор окончен. Но Фунуар поднял руку, показывая мне сесть обратно. «Рассмотри еще такой вариант мести, как проклятая вещь. Сила проклятия и эффекты отличаются. Главная особенность — от такой вещи невозможно избавиться, и она причиняет постоянный дискомфорт. При соблюдении определенной процедуры можно передать вещь таким образом, чтобы не привязать ее к себе. Но враг должен добровольно взять ее в руки, чтобы вещь стала его, и он не смог от нее отказаться. Опытный враг ни в жизни не возьмет от своего врага ничего в руки в обычной ситуации, разве что с трупа, но вряд ли такой вариант тебя устроит. Цена зависит от степени проклятия и его направленности». Я мысленно хмыкнул. «С трупа? Типа полученного лута? На крайний случай можно продумать использование и такого варианта. Но действительно, на крайний случай. Кстати, у меня же есть похожий аналог. Хрустальный череп. Он, конечно, не проклятый, но проблем мне может доставить, чувствую. А есть в продаже такие вещи?» «Сейчас нет, у меня точно. У других торговцев я могу навести справки и скажу тебе при следующей встрече. Самому ходить по лавкам и спрашивать проклятую вещь не стоит. Можешь привлечь нежелательное внимание». «Хотел еще попросить совета. Далее я следую в Санадарум. Подскажите, есть ли у вас там вызывающий доверие коллега, у которого я могу, как и у вас, навести подобные справки, не рискуя разоблачением моих планов?» Колдун рассмеялся. «Спрашивает горного эльфа, есть ли у него друзья у соседних горных гномов, пытающихся постоянно залезть со своими грязными шахтами на нашу территорию? Вообще-то считается, что такого быть не может в принципе. Но жизнь сложнее предрассудков. На центральной площади 5-я лавка слева от дворца. Зовут Пимимпином. Дашь ему это».
Колдун взмахнул в воздухе рукой, и на стол упал небольшой круглый кусочек пергамента. Колдун взглядом показал на него, я протянул руку и взял его. Выглядел он примерно как черная метка у пиратов в острове Сокровищ. «А вот после того, как передашь, смело рассказывай свою историю». «Есть у меня еще к вам вопрос, уважаемый, про охранные артефакты и заклинания. Какова сфера их действия? На каком расстоянии от замка враг будет в безопасности?»
«Большинство артефактов и охранных заклинаний способно обнаружить врага только в пределах крепостных стен и не сантиметром дальше. Есть и такие, что могут найти и врага, еще приближающегося к стене, метров за 20. Но таких стоит опасаться только в самых серьезных замках. Уж больно это дорого».
Колдун проводил меня до выхода. Мы договорились, что через 6 дней я объявлюсь у него, а он за это время поищет артефакты и заклинания, которые могут мне пригодиться. Лебада так восторженно романтически махала мне вслед ладошкой, что я серьезно озаботился. Я еще не был готов ни к каким новым отношениям после гибели Нани. Да и сама идея мне, как гному, даже в будущем строить шашни с внучкой могущественного колдуна, который ждет правнуков чистой эльфийской породы, не представлялась способствующей моему выживанию.